Слава Богу! Итак, у нас сегодня последний день на этой неделе, и мы с вами продолжаем тему молитва. Мы сначала вкратце повторим то, о чем мы говорили вчера, что мы изучали вчера. И также мы сегодня, я планирую, чтобы мы сегодня поговорили о некоторых аспектах молитвенной жизни Иисуса Христа и поговорили с вами о молитве Духом. Аллилуйя. Я верю, что у нас будет сегодня насыщенный день. Бог будет открывать нам свое слово и снаряжать нас. И мы будем получать практическое руководство. Аллилуйя. Вы знаете, что Дух Святой в каждом из вас, и Он не связан тем, что я говорю. Он может научать вас между строк. Он может добавлять вам картины, показывать ситуации, говорить в ваше сердце и научать вас. Аллилуйя. Будьте внимательны к Нему. Слава Богу. Итак, мы говорили с вами вчера. Мы начали с раздела «Приготовленные к молитве». Мы говорили вчера, что Библия, она должна стать нашей молитвенной книгой. Аллилуйя. Нам важно узнать, приобрести правильный образ того, кому мы молимся. То есть правильный образ Бога. Он помогает нашей вере. И Он дает нам дерзновение. Аллилуйя. Он помогает доверять нам тем словам, которые сказал Бог. Второе, о чем, вторая истина, которая помогает нам в молитве, это то, кто мы есть во Христе, кто мы есть в Нем. И Его отношение к нам. Это очень сильно. Это когда приходит откровение об этом, это освобождает человека. Он становится смелым в молитве. Аллилуйя. Он осознает, я праведник, я искуплен, я любим, я помещен в сердце Бога. Аллилуйя. А Бог живет в моем сердце. Нет никаких препятствий между мной и Им. Он любит меня всем своим сердцем. Аллилуйя. Это мощные истины, в которых нуждается каждый человек, который собирается молиться. Потому что Писание говорит, что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аллилуйя. Слава Богу. Следующее, о чем мы говорили о молитве о себе. И, ну, я верю, что это Бог побудил меня сделать акцент на этом. Я не собирался выделять это в отдельный раздел и вообще много говорить о молитве о себе. Традиционно, скажем, я больше слышал учений о молитве о ком-то. И, то есть мы учили, и нас учили, что когда вы молитесь о ком-то, Бог восполняет ваши нужды. Вот. В этом есть доля правды, но не вся. Молиться о себе важно, особенно в период подготовки, когда работа Божья в человеке гораздо важнее для его будущего, чем то, что Бог делает через человека. Итак, мы говорили с вами о молитвах апостола Павла. Я надеюсь, вы их записали. Если не записали, вы можете прослушать это еще раз, записать эти места Писания и молиться ими, и размышлять над ними. Там есть глубина. Мы не смогли коснуться всего, но я верю, что Дух Божий будет открывать вам это. Потом мы говорили об исполнении Духом Святым, и это часть молитвы о себе. Это часть нашего духовного возрастания, когда мы в повседневной жизни, мы исполняемся Духом Святым. И исполняться Духом Святым можно от размышления над Словом Божьим, Когда мы славим Бога псалмами, песнопениями духовными, мы назидаем себя, и мы исполняемся Духом. И также исполняться Духом можно, молясь на иных языках. Мы читали с вами послание Иуды 1:21. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви». И 1 Коринфянам 14:4, которое говорит: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Аллилуйя. И вот это вот слово «назидает», «назидает» — это очень важное слово. Оно в других переводах звучит как «строит» или «созидает». Украинские Библии «будуе». Итак, всякий раз, когда мы молимся на иных языках, мы позволяем Богу созидать нашу личность. Он не созидает наш дух, но Он созидает нашу личность. Аллилуйя. Потому что мы дух, душа и тело. И Он может производить работы во всех, скажем, частях нашего естества. Он может менять наше мышление, Он может давать нам откровения. Он может касаться нашего тела и исправлять то, что неправильно в нашем теле. Он не ограничен во влиянии на нас, во влиянии на молящегося человека. Поэтому это очень сильно молиться Духом. Аллилуйя. Назидая себя. И следующая, еще одна сфера молитвы о себе. Мы говорили: молиться словами, пришедшими от Духа. Молиться о себе словами, пришедшими от Духа. То есть, то ли в молитве Дух Божий поднял вам слово и дал вам слово как обетование или как цель для вашей жизни, для вашего служения, для какой-то ситуации. Или вы получили пророческое слово, вы читали Писание, и вдруг какое-то место Писания загорелось в вашем сердце. Что делать в таком случае? Запишите это место Писания. Пророк Аввакум, 2 глава, 2-3 стих, Бог говорит ему: «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Не где-то на обрывочке бумажки там написать так, что потом сам не разберешь, что написал. Возьмите время, чтобы написать так, чтобы это было для вас доступно и легко читаемо. Потому что это важные слова. То, что Бог говорит нам, это важно. И дальше мы говорили, что Слово Божье, оно имеет цель принести плод. Но для этого оно должно попасть в сердце, из бумаги, там, где мы его записали, или с какого-то электронного носителя, оно должно попасть в сердце. Мишень для Слова Божьего — это сердце. Это сердце человека. И мы молимся, мы возвращаем Богу это слово из своего сердца с верой. И оно производит работу. Написано, что Слово Божие не возвращается к Богу тщетным или бесполезным или пустым, но оно исполняет то, зачем послано. Аллилуйя. Поэтому Слово Божие, которое посылается в нашу жизнь, оно посылается, чтобы что-то изменить. Что-то убрать, что-то искоренить, что-то построить. Может быть, изменить направление движения, задать цель. Снарядить, дать силу, дать исцеление. Слово Божье имеет силу исполнить в себе, имеет силу в себе исполнить то, что оно обещает. Поэтому, когда мы беремся за Слово и мы молимся о себе теми пророческими словами, которые Бог дал мне, мы позволяем Богу эффективно созидать нашу жизнь. Если вы присутствуете на молитвенных собраниях объединения, кто-то из вас, может, присутствует. Там звучит пророческое слово, там звучит много пророческого слова. Служители, они говорят от Духа Божьего. Записывайте это, чтобы потом можно было молиться. Это не просто вот так вот слово, чтобы, чтобы покрасоваться, чтобы просто прозвучало, чтобы потом сказать, у нас звучит пророческое слово. Нет. Нет. Пророческое слово, оно звучит для того, чтобы стать или занять место практического применения в жизни христианина. Аллилуйя. Итак, мы молимся теми пророческими словами, которые Бог сказал в нашу жизнь. Иногда вы можете стоять на собрании, и служитель может пророчествовать другому человеку. Но Дух Божий в это же самое время может говорить теми же самыми словами вам. Вы будете знать это в своем внутреннем человеке. О, вот эта часть пророчества, оно прозвучало и ко мне. Записывайте это и молитесь этим. До каких пор? До тех пор, пока не увидите исполнение. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, мы с вами читали местописание Исаия 55 глава с 10 по 11 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и дает ей способность рождать и произращать, так и слово мое». Видите, дождь делает почву, способную рождать и произращать. Так и слово Божье делает способным наше сердце рождать и произращать, приносить плод. Слышите? Аллилуйя. Слава Богу. Дальше мы говорили, о чем мы должны молиться. И мы выяснили, что Бог не будет делать то, чего Он не обещал. Бог дает свое слово и действует в рамках своего слова. Он будет делать то, что Он обещал в своем слове. Итак, мы читали первое послание Иоанна, 5 глава, 13-15 стих. Иоанн говорит, «Сие написал я вам, верующим во имя Божие, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И дальше он говорит к людям, имеющим жизнь вечную. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда просим не по воле Его, Он не слушает». Он не будет слушать и отвечать на молитвы не по Его воле. Аллилуйя. А когда мы знаем, что Он слушает нас, во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Как мы можем знать, что наша молитва услышана? В начале своего уверования я как-то искал чувственных подтверждений. Вот я пережил Божье присутствие, вот я точно знаю, что молитва Божья услышана. Нет, в этом нет ничего неправильного, скажем, с точки зрения того, как я сейчас понимаю Писание и свое духовное состояние. Есть Дух Святой, который может свидетельствовать нам о том, что мы дети Божьи. И он может быть свидетель, он может свидетельствовать нам также о том, что наша молитва, она попала в цель. Аллилуйя, что она точно по воле Божьей. Но также мы можем знать, что наша молитва услышана, если мы молимся на основании Божьего Слова, на основании Его воли. Если Он обещал, Он это сделает. Аллилуйя. И дальше мы с вами говорили, что Иисус, Он наставлял Своих учеников молиться во имя Его. Что значит молиться во имя Его? То есть имя Иисуса – это имя Завета. Только людям Завета дано право употреблять имя Завета или пользоваться именем Завета. И, скажем, что можно просить во имя Иисуса Христа? Только то, что Он обеспечил в искуплении, то, что обеспечено Заветом, то можно просить во имя Завета. Аллилуйя. Поэтому, наполняя свое сердце Божьими обетованиями, мы расширяем свой круг понимания, что мы можем просить у Бога. Поэтому, ну, я встречал таких людей, которые говорили, ну, как бы, все, что я буду просить с верой, я получу. И они начинают исповедовать какие-то неправильные вещи. Ну, это не будет работать. Бог не будет отвечать на такие молитвы. Потому что Он отвечает только на свое слово. Аллилуйя. Мы с вами также говорили, что молитва – это место принятия. Мы с вами говорили о том, что в Писании есть образ Бога дающего. Аминь. Но нам нужно понимать или видеть не только Бога дающего, а занять свое место принимающего. Когда мы видим, что Бог что-то дает в Писании, нам нужно брать это и присваивать. Говорить: «Боже, я принимаю». Говорите это вслух себе. «Боже, я принимаю свое исцеление». «О, я принимаю силу Божью для исцеления моих суставов». Там, для исцеления моего сердца, для исцеления кровеносных сосудов, для исцеления моего зрения. Я принимаю, я принимаю, я принимаю. Станьте принимающим. Я принимаю финансы. Аллилуйя. Посчитайте, сколько вам нужно финансов. Начните принимать. Если сумма слишком большая, она не помещается пока в вашем сердце, ну, сделайте ее меньше. Но начните принимать от Бога финансы. Начните принимать от Бога финансы. Финансы текут из духовного мира, потому что Бог благословил нас всеми духовными благословениями во Христе Иисусе в небесах. Вы слышите? Там мы благословлены с избытком. И вот оттуда текут наши благословения, оттуда текут наши финансы. Кто-то должен взять то, что нам дано с неба, чтобы оно материализовалось здесь, в физическом мире. Как оно материализуется, через кого оно придет, это уже не наш вопрос. Для нас важно взять. Поэтому мы тренируемся принимать от Бога. Аминь. Скажите: «Я принимающий Божьи благословения. Бог дает, а я принимаю». Не останавливайтесь на том, что Бог дает. Бог дает, а я принимаю. Бог дает, а я принимаю. Аллилуйя. Развивайте веру в принятие. Слава Богу. И дальше мы с вами говорили, мы читали с вами Евангелие от Марка, 11 глава. И принятие или молитва, она тесно связана с верой. И мы говорили о принципах веры. Я хочу сейчас коротко напомнить об этом. Я верю, что мы сейчас говорим о важном. Даже когда мы повторяем, мы говорим о важном. Потому что, допустим, когда вы слышите это первый раз, вы стараетесь записать все в конспект, вы стараетесь себе отметить там что-то, может, что-то ускользает от вас. Когда вы пишете, внимание сосредоточено и на записи, и на слышании. Но когда мы повторяем это, тогда вы можете просто взять конспект, ваши записи и следить. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, Марка 11, 22-24. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью». Аллилуйя. И дальше он раскрывает, что значит иметь веру Божию. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, вера говорит». Слышите? Вера говорит. «Не говорите пустых слов без веры в молитве. Не говорите все слова, которые приходят вам на ум в молитве. Говорите слова с верой». Потому что слова, высказанные в молитве и не сбывшиеся, они ранят веру. Поэтому возьмите обетование, которое обещает вам исполнение того, чего вы ожидаете. Наполняйте свое сердце. И когда ваше сердце полно, тогда начинайте говорить. Слышите? Тогда начинайте говорить. Аллилуйя. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет «горе сей», то есть Иисус показывал на конкретную гору, которая была видна им. Он говорит, кто скажет этой горе? А перед этим он говорит, истинно, истинно говорю вам. То есть я говорю вам правду, не обманываю. Кто скажет горе сей? Этой физической горе. Знаете, как проверить, насколько окрепла ваша вера? Когда вы становитесь перед реальной проблемой, и вам нужно высказать реальные слова для изменения этой ситуации. И вы можете переживать в своем сердце, как у вас есть дерзновение говорить эти слова? Или все-таки есть страх и сомнение, и неверие? Если это присутствует, возвращайтесь к обетованию. Возвращайтесь к обетованию. Вы скажете, ну это же занимает время. Да, это занимает время. Но это время, оно станет благословением. Слышите? Аллилуйя. Если вам нужна помощь, и вы видите, что ваше сердце не готово, Бог полон милости. Милость Его превозносится над судом. Он, описывая себя, он говорит, я Бог многомилостивый. Ему нравится миловать. Он любит миловать. Это Его слова, любящий миловать. Аллилуйя. Поэтому, но когда мы говорим о вере, это принцип, и он работает. Мы наполняем свое сердце Словом Божьим, обетованиями Божьим, и потом говорим. Вера Божья говорит. Слышите? Божья вера говорит. Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море. Первое. И не усомниться в сердце своем. То есть отрезать всякие сомнения. Не пускать сомнения. Противостать всякой мысли сомнения, всякой мысли страха. Но поверит, что сбудется по словам его. То есть пребывает в вере. Будет ему, что не скажет. Аллилуйя. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Аллилуйя. Молитва – это мощный инструмент влияния на свою жизнь и на внешний окружающий мир. Молитва – это мощный инструмент влияния на свою жизнь и на внешний окружающий мир. Молитва – это место, где христиан практикует духовную власть во Христе Иисусе. Аллилуйя. И мы переходим к новому разделу. Мы будем говорить о молитвенной жизни Иисуса Христа. И, скажем, молитвенная жизнь Иисуса Христа очень обширна. О ней можно говорить много, есть много аспектов. Но я хочу коснуться сейчас определенной сферы молитвы. И я верю, Дух Святой поможет вам понять это. Первое. Что я хочу вас попросить сделать? Большая часть христиан, когда читала Евангелие, она представляла себя на стороне людей, которые встречались с Иисусом. Представляла себя женщиной, имевшей кровотечение, получившей исцеление, там, сотником, Иаиром, там, Вартимеем, который получил исцеление, учениками. Но я хочу сейчас предложить вам, чтобы вы начали представлять себя не на месте людей, с которыми встречался Иисус, а на месте Иисуса Христа. Потому что Он наш пример. Вы слышите? Он наш пример. И мы сейчас будем смотреть на молитвенную жизнь Иисуса Христа. Для чего? Чтобы подражать Ему в своей жизни. Чтобы увидеть, что нужно исправить нам в нашей молитвенной жизни, чтобы быть такими же эффективными, как был Христос. Вы услышали меня? Итак, вот именно с этим настроем, вот с таким отношением мы будем читать эти места Писания. Фу. Да, хорошо. Я начну с конца своего конспекта, с конца раздела. Вы знаете, что Иисус, ходя по этой земле, Он много раз подвергался опасности. Очень много раз Его хотели убить, составляли заговоры против Него, люди возмущались. И я видел, как Иисус, ну вот Он, скажем, легко проходил все эти ситуации. Он был защищен, никто не мог Его коснуться. И я вначале думал, что это все было автоматически. Вначале я думал, что Он Бог. Он Бог, кто Его может коснуться? То есть Он ходил беспрепятственно по этой земле. Но сегодня я готовился к теме, и Бог показал мне это местописание. Я знал его раньше, я учил из него раньше. Но Он показал мне его по-особенному. Давайте посмотрим. Откройте, пожалуйста, Евреям, 5 глава, 7 стих. Евреям, 5 глава, 7 стих. Мы помним, что мы на стороне Иисуса. Мы на Его месте. Мы учимся от Него. Аллилуйя. Евреям, 5 глава, 7 стих. Сказано так. Он в дни плоти своей. Видите, здесь написано «в день», «во дни», то есть множественное число. То есть это было не один раз. Некоторые говорят, ну, это говорится о молитве в Гефсиманском саду. Но в молитве в Гефсиманском саду он не был избавлен от смерти. Он молился Отцу, чтобы принять смерть. Аллилуйя. Но здесь говорится о земной жизни Иисуса Христа. Смотрите. В одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоволение. И знаете, у меня были вопросы к Богу. У меня были вопросы к Богу о защите и ограде. Некоторых вещей я не понимал. И знаете, и вот этот стих пролил больше света на наше христианское хождение и на то, как Бог защищает нас. Иисус был примером для нового творения. И Он молился о том, чтобы быть спасенным в жизненных ситуациях, которые угрожали Ему смерти. И написано, и услышан был. Все не проходило автоматически. Если с каким-то христианином случается какое-то несчастье, это значит, он был где-то невнимателен к водительству Духа Святого, который побуждал его молиться о той или иной ситуации. Слышите меня? Если мы видим, что защита и ограда в жизни Иисуса Христа не была автоматическим, это же касается нашей жизни. Нам нужно быть внимательным, когда Бог побуждает нас о чем-то молиться. Вы слышите? Вот еще одно местописание, которое в свете того, что мы говорили, оно обретет другой смысл. Матфея, 26 глава, 51-54 стих. Матфея, 26 глава, 51-54 стих. Это говорится, описывается история в Гефсиманском саду, когда пришли арестовать Иисуса. Смотрите. «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященнического, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» Итак, прежде чем придут ангелы, там стоит молитва. Вы видите? Аллилуйя! Аллилуйя. Мы не знаем всех нюансов духовного мира. Но видя принципы, которые нам оставлены в Писании, и будучи послушны им, мы будем абсолютно защищены. Иногда достаточно просто провозгласить защиту и ограду Божию и выйти в день и быть успешным. Но иногда какое-то время Бог ложит бремя, и ты молишься об этом какое-то время. И потом видишь результат этой молитвы. А может быть, не видишь, потому что все уже совершено и завершено. И единственное, что ты видишь, беспрепятственно прожитый день. Аллилуйя. Но мы видим о том, что Иисус, Он молился, чтобы быть избавленным от смерти. Это значит, что и нам нужно быть внимательными. Мы, конечно, не проходим такой путь противостояния, какой проходил Иисус. Дьявол знал, кто он, и он постоянно планировал его убить. Но Иисусу нужно было выжить до Голгофы, совершить свое земное служение и потом отдать свою жизнь. И для этого он использовал молитву. Аминь. Вы увидели это, да? Слава Богу. Теперь вот еще один принцип из молитвенной жизни Иисуса Христа. Мы будем читать места Писания, места Писанием за места Писанием и размышлять. Иногда ставить себя на место Иисуса, представлять. Это очень полезно, представить, что бы я делал в этой ситуации. Итак, первое местописание. Марка, 4 глава, 39 стих. Марка, 4 глава, 39 стих. «И встав...» Вы уже там? Наверное, я тороплюсь. Марка, 4, 39. Здесь описывается ситуация, когда они переправлялись через озеро Генесарецкое и разыгрался шторм. И Иисус укротил этот шторм. Вот Марка 4:39 написано. «И встав, Он запретил ветру и морю». То есть ученики Они переправлялись в лодке, разыгрался шторм. Написано, а Иисус спал на корме на возглавии, на подушке. И они подходят к Иисусу, будят его и говорят, учитель, погибаем. Или в одном месте Писания написано, тебе дела нет до того, что мы погибаем. Как будто они в разных лодках. И смотрите, вот молитва Иисуса в кризисной ситуации. Услышьте меня. Ночь, шторм, кризис. Представьте себя, вот вы спите в квартире, может быть, это не самая лучшая картина для вашей квартиры, но вы у кого-то в гостях, вы спите, и вдруг хозяин прибегает, будет вас и кричит, нас затопили, сделай что-нибудь, помолись. Вы просыпаетесь. Вам нужно, прийти в себя. Но смотрите, Иисус, такое впечатление, как будто он не спал. Написано, он встал, он не молился полчаса, чтобы прийти в себя, чтобы как-то вот найти контакт с Богом, услышать, что же сказать. Он говорит два слова. Вот молитва Иисуса. Он говорит два слова в вере. Умолкни, перестань, и ветер утих. И сделалась великая тишина. О, мы собрались братьями, и мы целый час молились, и дождь прекратился. Аллилуйя! Иисус сказал два слова. Если мы будем, вникать в учение о молитве Иисуса Христа, Он говорит, не будьте многословны, как язычники. Не говорите лишних слов. Говорите слова веры в ситуацию. Буря, шторм, лодку заливает волнами, это угроза смерти, это угроза не доплыть до берега. Но помните, когда мы говорили с вами о всеоружии Божьем, мы говорили о всеоружии готовности благовествовать мир. И мы говорили с вами, что прежде чем поделиться с кем-то миром, его нужно иметь в своем сердце. Вот Иисус имел, то есть Он был вооружен этим всеоружием. Он пришел, Он встал, Его сердце было в мире. И Он легко услышал от Духа Святого. Он услышал два слова, и Он сказал два слова. Он сказал их в вере. Умолкни, перестань. И все. Он знал, кто Он есть. Он человек, и ему дана власть на земле, над силами природы. И он высвободил эту власть. И все утихло. Аллилуйя. Матфея, 8 глава, 2, 3 стих. Я верю, что после этих уроков у нас не только поменяется отношение к молитве, и сами молитвы поменяются. Мы не будем говорить лишних слов в молитве. Аллилуйя. Матфея 8, 8 глава, 2, 3 стих. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся и сказал. Вот представьте себе ситуацию. Иисус идет мимо, он идет со своими учениками. И вот подходит к нему прокаженный. Они не договаривались о встрече. И проказа, мало того, что она неизлечимая болезнь, она еще и заразная. Но Иисус, он потрясающим образом, он готов к этой встрече. Он ходит в праведности, он ходит в мире Божьем, он ходит в любви, он уверен, что Бог слышит его и всегда за него. Смотрите, Иисус, простерши руку свою, коснулся его и сказал два слова: «Хочу, очистись». И первое слово – это для этого прокаженного, чтобы он мог принять. Он говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». Он говорит: «Хочу». Он высказал свою волю. Он не просто очистил его, он высказал свою волю. «Хочу, очистись». Смотрите, и он тот час очистился от проказы. Мощная молитва, высвобождающая потрясающую силу Божию, сверхъестественную силу, потрясающее влияние. Знаете, я представлял себя на этом месте, думаю, как бы я себя вел? Ну, я бы начал молиться на языках. Не знаю, сколько бы я молился. Потом бы начал связывать дьявола, повелевать проказе уйти, коже восстановиться и всему. Иисус сказал два слова: «Хочу, очистись». Просто некоторые вещи мы говорим из-за неправильного понимания. Пришло время нам ясно слышать от Духа и говорить в вере то, что говорит Дух. Не нужно разбавлять молитву словами неверия или теологически правильными словами. Молитва веры – это слышать и говорить. Это слышать и говорить. Иисус говорит: «Я ничего не говорю, не услышав от Отца». Поэтому потрясающая сила высвобождалась в его словах. Давайте скажем вместе: у меня есть способность ясно слышать от Отца. И у меня есть вера говорить то, что я услышал, со смелостью. Аминь. Аллилуйя. Мы становимся на место Иисуса. Мы берем это к практическому применению. Аллилуйя. Две кризисные ситуации. Там шторм, здесь прокаженный. В обоих ситуациях два слова. В одном – умолкни, перестань. В другом – хочу, очистись. Вот еще потрясающая история. Иоанна, 11 глава, 41-44 стих. Иоанна, 11 глава, 41-44 стих. Иисус приходит на похороны Лазаря. Лазарь, его друг, тот, которого он любил, умер. Иисус просит, чтобы его подвели к могиле, ему показывают эту могилу. Он говорит: «Отнимите камень». Ну, родственники начинают возмущаться. Иисус, продолжая, говорит: «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня“». Вот эта вот часть молитвы, первая, она была для людей, собравшихся вокруг. Те, которые оказались свидетелями. Он общается с отцом. Он говорит: «Папа, у меня нет сомнений, что ты слышишь меня». Спасибо тебе за то, что ты слышишь меня. И вообще я говорю это не тебе, потому что и ты знаешь, и я знаю. Но я говорю это для людей, чтобы они знали, что я связан с тобой, и ты послал меня. И смотрите, сказав это, возвал громким голосом. Сказав это, возвал громким голосом. Лазарь, иди вон. Лазарь, иди вон. Одно слово – это имя, к кому обращается, и два слова, которые высвобождают силу для изменения. Один муж Божий сказал, если бы он не сказал «Лазарь», воскресло бы все кладбище. Но Иисусу не нужно было, чтобы воскресли все, кто были там похоронены. Должен был воскреснуть один Лазарь. Поэтому он обратился к нему по имени. Он сказал, Лазарь, иди вон. Эти слова были наполнены верой и силой. Эти слова пришли к нему от Духа. Вот смотрите, вот мы разобрали три ситуации. Три ситуации. Ни одного упоминания о дьяволе. Вы слышите? Иногда почему молитвы христиан неэффективны? Они не в ту сторону направлены. Они изгоняют дьявола там, где его не нужно изгонять. Они противостоят дьяволу там, где ему не нужно противостоять. Иисус всегда молился так, обращаясь просто к физическим явлениям? Нет. Там, где нужно было изгнать дьявола, он изгонял дьявола. Он связывал бесов. Он изгонял дух болезни. Но здесь он повелевает там морю и ветру. Аллилуйя. Прокаженному. И здесь Лазарю. Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Знаете, вот евреи погребали таким образом. Они ложили тело и потом обвивали его пеленами, вот как куколку такую, раз. То есть он был, ноги его были вместе и обвиты пеленами. То есть он сам выйти не мог. Сила Божья вытолкнула его. Если вы будете читать дальше это местописание, Иисус говорит, развяжите его, пускай идет. Потому что он был связан. Он был не в состоянии ходить. Когда Иисус сказал третье слово, сила Божья подняла Лазаря с могилы. И вытолкнула его. Аллилуйя. Луки, 18 глава. Ой-ой-ой, так быстро время идет. У нас еще есть 3 минуты. Луки, 18 глава. 35, потом 40-43 стих. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. 40-43 стих. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. То есть он начал кричать к нему. Люди там хотели заставить его молчать. Но вот Иисус услышал. Остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри. одно слово. Иисус сказал ему: прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздавал хвалу Богу. Конечно, мы рассматриваем эти местописания очень узко. Они очень богаты, и много можно о чем поговорить в этом. Но я хочу сейчас, чтобы мы сконцентрировались с вами. Не только вы, я сам. Я сам пересматриваю свою молитвенную жизнь. Чтобы мы сконцентрировались с вами на молитвах Иисуса Христа. На следующей неделе мы будем говорить об общении с Богом, и там мы увидим, что Иисус проводил ночами, говоря с Богом. Но когда Он выходил на служение, Его молитвы были короткими, лаконичными и сильными. Они производили мгновенный результат практически везде. Вот смоковница засохла через сутки. Но начала сохнуть от корня прямо тогда, когда Иисус сказал. Аллилуйя. Итак, сила молитвы не в многословии. Сила молитвы в Слове Божьем, сказанном в вере. Сила молитвы не в многословии. Сила молитвы в Слове Божьем, сказанном в вере.